Добрый вечер. Продолжаем нашу тему. Сегодня последняя лекция. Всего 2 дня. У нас не так много времени на такую сложнейшую тему. Мы не коснулись всех аспектов кризисов. Мы описывали лишь принцип. Например, также есть кризисы в семейной жизни. Это уже отдельная тема. Кризис воспитания детей, кризисы есть на работе, неудачи. Но вчера мы описывали принцип, который можно применить буквально ко всему. К семье, к работе, к чему угодно, к обществу, к политике. Эти знания мы приобретаем из древнейших писаний, из ведических книг, самых древних писаний мира, где подробно излагается любая наука, необходимая человеку. В целом есть 2 направления науки ведических, 2 направления генеральных. Первое — это наука о здоровом образе жизни, вторая — наука об абсолютной истине. В сочетании этих 2 ценностей возникает целая структура общественная, идеальная общественная структура, здоровый образ жизни и вопрос абсолютной истины, все просто. Если что-то одно из этих 2 упускается или пренебрегается, или забывается, возникает кризис. Либо здоровье сейчас мы видим, потому что окружающая среда плохая становится, хуже, чем раньше. Больше грязи в эфире, в воздухе, в воде, в земле, в стихиях. Как бы. И единственная чистая стихия остается огонь. Чист. Но остальные стихии загрязняются. Больше беспокойств, больше техники стало, машин, пробок во всех городах. То есть ускоряется вот эта вот гонка. И человек, он страдает, слабеет в этих обстоятельствах, его иммунная система, его способность сосредотачивать ум в таких обстоятельствах становится хуже, память слабеет, срок жизни, сила характера, сила обетов. Если хотите проверить, насколько вы будете успешны в жизни, есть 1 критерий, каким обетам вы способны следовать всю жизнь. Если нет обетов, нет и цивилизации, говорится. Если мы не можем выполнять обещания, не может быть цивилизованной жизни, оно будет приводить всегда к тупикам. Если мы не способны долго выполнять одну и ту же деятельность, если мы постоянно болеем, устаем, погружаемся в депрессию, храним обиды, вот такие вот негативные вещи, мы накапливаем больше и больше, то мы не можем жить цивилизованной жизнью, потому что главное условие цивилизованной жизни – чистый ум. Самосветящийся ум, так буквально описывается, это ум, который способен очищать внешнюю среду, не оскверняясь при этом. Подобен огню, если вы бросаете в огонь мусор, он сжигает мусор, оставаясь чистым при этом. Вот это человеческий ум, данный свыше, чистый, изначальный ум. Он таким становится, когда мы созерцаем нечто чистое, прекрасное, пространство, воздух, солнце, воду, стихии, мы же отдыхаем, едем к морю, где больше солнца, где больше зелени, красоты какой-то. И мы там чувствуем себя лучше. Мы генерируем эту прану, внутреннюю силу. У нас больше энтузиазма, творчества, радости становится. А в остальном наш ум становится несколько депрессивным, несколько мрачным, сосредоточенным на каких-то проблемах, решениях проблем, которым нет конца и края. Называется кризисное состояние, когда нет конца и края проблем, когда это и есть наша истинная жизнь. Бороться за выживание, работать до 7-го пота за кусок хлеба. Итак, мы вчера об этом говорили несколько. И если мы также игнорируем понятие абсолютной истины, что также в современном мире уже есть этот момент, люди верят в Бога, но не знают ничего в абсолютной истине, то есть не знают науки о Боге. Но вчера мы говорили, закончили лекцию на 3 аспектах абсолюта. Это очень важнейшая тема для того, чтобы иметь могущественный ум человеку. Поскольку так написано в этих древнейших писаниях, ум может сосредоточиться, остановиться, успокоиться только на абсолютной истине. На относительной истине он не может успокоиться, он будет метаться от одной истины к другой истине. Относительная истина означает не абсолютно, а раздробленная истина. У каждого свое мнение. Это относительная истина. Для меня это хорошо, поэтому я говорю об этом. А для вас тоже не подходит, поэтому вы говорите о другом, и мы спорим. Относительно истины. И вот абсолютная истина объединяет, успокаивает, умиротворяет, делает человека могущественным, целенаправленным, устремленным, достигающим цели. Абсолютная истина живет в сердце каждого живого существа. Итак, абсолютная истина — это термин, он приемлем даже атеистическим ученым. В каком смысле? И определение абсолюта дается в Веданта Сутре. Джаннаде стяйтага. То, из чего все исходит, это есть абсолютная истина. Простое определение. То, источник всего. И наука, атеистическая, материалистическая наука, она также ищет источник этой вселенной. Она делает свои гипотезы, предположения, наблюдения и находит нечто, что существовало до взрыва большого. А затем был большой взрыв, и вот то, что мы видим, это уже произведение этого большого взрыва. Вот такие есть предположения науки. Вот такое описание абсолютной истины. Что же такое было до взрыва? Вы удивитесь. Математики и физики называют это слово абсолютный нуль. Абстрактно называют это. Абсолютный нуль. Мы говорим абсолютная истина, это абсолютный нуль. Другое определение, не связанное с Богом или с какой-то духовностью. Говорит, абсолютный нуль. Что это? Сингулярность, другими словами. Хорошо. Объясните сингулярность. Что такое абсолютный нуль? Слово абсолют используется, но там еще нуль есть. Нужно понять, что такое абсолютный нуль, вмещающий в себя все и не имеющий ничего при этом. Они пишут примерно вот такие тома книг о сингулярности, о абсолютном нуле. Ученые математики и физики. Но в конце всех этих вычислений и рассуждений логических, цепей, заключения, понять это невозможно. В это нужно просто поверить. Они создали свою религию, вот и все. Где на самом деле место первое отводится вере. Они пришли к этому, потому что это выше человеческого понимания. И вот то, что выше человеческого понимания, называется духовный или трансцендентный, или на санскрите браман. Вот это и есть абсолютная истина. То, из чего все исходит. Но следующий момент. Это принято учеными. Хорошо, абстрактно они его хотя бы назвали нуль абсолютный. Но слово Бог выше абсолютной истины. Не совсем одно и то же. Там есть нечто похожее, но это уже концепция другая. И вы заметите, что не все готовы принять концепцию Бога. Хотя большинство принимает концепцию абсолютной истины. Она безлична. Она никак не вмешивается в мою жизнь. Я, зная об абсолютной истине, сам принимаю решение, сам являюсь хозяином своей судьбы. И сам решаю, что мне делать, чем обладать и так далее, как поступать. Но слово «Бог» уже вмешивается в мою жизнь, потому что Бог буквально, так сказать, Бхагаван, на санскрите, Пхак, Пхак, Бог, Пхак, Бхагаван, обладатель всего. Вывод практически уже для меня не очень иногда приятный. Он владетель всего. А у меня здесь ничего нет. Мир мама. Ишива сейдам сарвам. Все принадлежит Богу, говорится, утверждается. Вот это меня уже вводит в беспокойство. Некоторые. Оказывается, здесь мне, Бог мне все отбирает. Абсолютно не посягает на чувство собственности. А Бог, вот слово Бог, это уже опасно. Отдайте все Богу, говорится. Так, так, так. Известный философ. Куда это отдать? Покажите. Понятно все. Здесь какой-то обман. Вы должны отдавать куда-то. Значит, кому-то. Бог-то сам не придет. За вашей жертвой. Кто-то возьмет ее. Поэтому здесь люди боятся. То есть понять, просто принять Бога трудно в свою жизнь практически, потому что еще означает, что Он Всевышний, а я вот, извините, с ним просто червь навозный, наполненный грехом. То есть мне приходится всю жизнь перед ним каяться, раскаиваться и унижать себя на коленях. Почему меня не может возвысить? Я вижу в этом какую-то несправедливость, что есть кто-то выше меня, а я вот ниже, ниже всего оказался. То есть концепция Бог не всех устраивает. Поэтому большинство людей приходят к выводу так. Они смешивают концепцию Бога с абсолютной истиной. И что получается? У каждого свой Бог. Все. Вот это удобно. У меня свой Бог. Вот он мне что-то говорит, и я с ним сам уже разбираюсь. Там, мне не интересуют какие-то общие законы бытия. То есть я сам принимаю решение. Как бы он есть, но он у меня мой, непосредственно свой. Я с ним договорюсь. Но слово «Бог» еще описывается «Ом Пурнам» – полное целое, не только в вашем сердце. Эта истина находится всюду, это есть полнота, вот то, что видите, гармония, вселенская гармония, это «Ом Пурнам», это все вместе взятое, также понимается под словом «Бог». И я маленькая незначительная частичка, опять видите, незначительная частичка, мне не нравится это. Я же хочу быть значительным, важной личностью. А я меньше атома в этой вселенной, и вообще никто в сравнении с этим вот Ом-Пурнам. Как я могу вообще уважать себя, думая о себе таким вот унизительным образом? Поэтому и до некоторого времени люди думали о Боге и себе таким образом. Придя в храм, они просто каются в грехах, и все. Но общаться идут с друзьями, с мужьями, женами, с детьми, там, с Богом не общаются, не улыбаются, не смеются, не разговаривают, потому что он слишком великий, а я слишком плохой перед ним. Не могу ли на равных с ним общаться? Нет, не могу. Ну, вымаливать что-нибудь, здоровье какое-нибудь, или продлить срок жизни, если, может быть, он даст что-то, может быть, не даст, не знаю. Не всегда он отвечает, не такой уж он добрый. Сложные отношения у меня с ним. И вот открываем ведические книги. Там говорится, три аспекта абсолютной истины. Брахман, Параматма, Бхагаван. Вот Бхагаван, Бог, Личность, это понятие выше понятия Бога. Не удивляйтесь, ничего тут удивительного нет. Бог в этом мире описывается как Творец и Судья, это его положение. Согласны. Законы кармы мы знаем, чьи это законы. Понятно, вселенские законы от Бога, божественная сила. Выше меня, в смысле, божественный, выше человек. Я должен подчиняться, жить по этим законам. Итак, он судит меня, согласен с этими законами. Что посеешь, что пожнешь. Наблюдает, дозволяет, санкционирует. Без воли ветренка не шелохнется. Если санкции нет, ничего не смогу сделать. И деньги вроде есть, и работа хорошая, счастье нет. Нет счастья. Санкции на счастье нет ведь. Вот счастье, на санкции на счастье есть, но на денег нет. Вроде я счастлив, даже без денег. Что лучше, тут человек сам выбирает. То есть, но есть какая-то еще решающая возвышенная сила, которая что-то мне присуждает в соответствии с прошлой деятельностью, санкционирует это. Итак, Бог в материальном мире так описывается. Творец и судья. Он, конечно, справедливый. Он милосердный, все в порядке с этим. Но все равно творец и судья. И с судьей я не могу разговаривать, знаете, вот так вот. Во время суда, если я подсудимый. Я могу вдруг поинтересоваться его личной жизнью во время суда. Другой судья, а можно задать личный вопрос? Я подсудимый, понимаете? У меня есть состав грехов, состав преступления. Собственно, он должен вынуть какое-то решение по поводу меня. Но я вот интересуюсь вашей личной жизнью. У вас есть дети, господин судья, жена. Мне просто интересно. Расскажите мне. Перед тем, как я пойду в тюрьму, я хочу с вами познакомиться. Неуместно, правда? Как-то вот эти отношения абсолютно неуместны, потому что совсем другие обстоятельства. Я ответственен. Почему я ответственен? Почему преступник становится ответственным перед судьей? Потому что действует по собственной прихоти вне закона. Ну, а есть же другие существа, которые не нарушают закона. Веда говорит, у себя дома Бог не творец и не судья. Возлюбленный. Вот оно положение личности Бога. Объект любви. Наипрекраснейшее существо. Наивысшее существо. То есть его описывают как обладатель шести достояний в безграничной степени. Посчитаем. Сейчас узнаете, вот это что такое Бог. По описанию Парашара Муни, древнейшего мудреца. Бог обладает абсолютно всем богатством, абсолютно богатый раз. Согласны, что это качество привлекательное? Мы сейчас с вами слушаем лекцию о Боге. А вдруг сейчас сюда зайдет какой-нибудь миллиардер известный. Мы все повернемся туда, вернее, лекцию разобьем про лекцию. Привлекательное богатство. Бог абсолютно красивый. Весь мисс красота. Если она войдет сейчас сюда, она тоже остановит лекцию одним своим видом. Лестницами похлопает и все, и лекция становится. Абсолютная слава, то же самое. Просто ошарашивает людей такие достояния. Итак, богатство, красота, слава, абсолютное знание. Он может в нескольких словах описать все. В звуке. Знаете, вначале было слово, и слово было Богом. В одном слове может все объяснить. В одном слове. Но же если мы умеем слушать. Это означает Бог. Могущество беспредельное. Знание. Абсолютная слава. Самое прославленное существо. Даже атеисты говорят о нем только в обратном направлении, с знаком минус говорят, но говорят, противопоставляют все с Богом. И абсолютное отречение, шесть достояний. Особенно интересна его красота, которая пленяет ум, и очень важно его отречение. Вот он богатый, и абсолютно отреченный при этом. Как это сочетание нравится? Вы обладаете всем и не привязаны ни к чему вообще. Вот это понятие Бога. Итак, обладая такими достояниями, он становится самой привлекательной личностью. Но у себя в обители. В этом мире его знают, как Творца и Судью. Но если вы входите с ним в отношения любви, близкие отношения, то уже не видите в нем ни Судью, ни Творца. Например, вы имеете какую-то фирму, и вы там директор фирмы. Хорошо. А может быть, вы даже мэр города. Я не знаю, кто здесь сидит. Может быть, заммэра здесь сидит кто-нибудь, или из министерства. Хорошо. Высокое положение социальное. Но вот вы приходите домой к маме. Она вам говорит, иди вынеси мусор. Вы же не отвечаете, простите, дорогая мэм. Вы что, забыли, кто я? Да я министр вообще правительства. Почему должен носить мусор? Вы не говорите так. Вы подчиняетесь любви. Вы забываете о своем положении. Оно не важно становится. Один человек пришел на прием к одному мэру города. И он в приемной сидел, больше часа ждал. Секретарь говорил, подождите, занят мэр, занят. Вы должны ждать. Был один в приемной, вот больше часа он уже просидел, терпение его уже истекало. И вот секретарь куда-то выбежал там на несколько минут и решил, ожидающий человек, приоткрыть дверь, что же чем-то занят этот мэр-президент. Приоткрыв дверь, он очень удивился. Этот мэр ползал на четвереньках по ковру, а на спине сидел его внук. И подгонял, говорит, вперед лошадь, вперед, поехали, налево, и так его за уши, и он управляемый был. Кто-то в приемной ждет его, это должность, а кто-то у него на спине катается, любовь. Понимаете разницу? В этом смысле он не Бог, он возлюбленный. В этих отношениях, это древние книги пишут все подробно, мы ничего не придумаем сейчас. Это изложено очень, я сейчас вкратце говорю об этом, это целая наука этих отношений, этих вкусов, настроений, рас духовных, игр. Это его истинная как бы природа, играть. И таким образом Бог описывается в видах как всепривлекающая личность. Если все имена его сложить в единое, вот это получается вот такой термин. Всепривлекающая, всепрекрасная личность. Личность, обладающая формой прекраснейшей, качествами прекраснейшей, именем высшим. И намарупа. Гуна, Лила, да, игры. Такие деяния потрясающие. То, что он делает. То, что он делает, является наивысшим законом любви и объектом поклонения. Чему поклоняются? Любви поклоняются в ведах. Не положению. Когда поклоняется положению Бога, это его не так удовлетворяет, как кто-то поклоняется из любви. Патрам, пушпам, палам, таям. Йомебак, я проявить хочу. В Гите говорится. Есть. Такие книги, где говорит сам Бог. Если человек предложит мне цветок, листок, плод, немножко воды, с любовью, я это принимаю. Ему же ничего не нужно. Что там, не хватает у него воды, что ли, царство Бога? Или фруктов не хватает? Нет, любовь принимает, ему ничего не нужно, самодостаточно. Наивысшая личность. А любовь очень нежно чувствует, очень тонко чувствует. Малейшее проявление любви он сразу замечает в человеке, откликается. Это высшая личность называется. В материальной мере этот принцип сильно извращен. Высшая личность здесь означает, что он диктатор, эксплуататор. Люди не любят никаких здесь высших личностей. Сильный мир из всего. Мы уже обожглись на этих вещах. Продавец воздуха у Беляева, гиперболует инженера Гарина, который хочет преимущество какое-то, становится здесь демоном просто, начинает всех эксплуатировать весь мир. Эта концепция материальная, когда переносится на Бога, нам неприятно слышать, что какая-то есть выше меня кто-то, перед которым я все должен быть внизу. Но посмотрите, а в семье. Разве плохо, что взрослые дети? Ведь тоже неравноправие. Но там, где любовь, это не является неравноправием. Сын – прямой наследник отца, имеет все, что и отец. Хотя он этого не зарабатывал. И даже не знает, как родители его поддерживают. Это все описывают веды. Но мы сегодня продолжим тему. То есть сегодня мы должны говорить практически. Я сделал вступление, поскольку мы закончили вчера на теме абсолютной истины. И мы также хотим сказать, что это очень практичное знание, мы рассматриваем это практично, применительно в жизни. Самое практичное в нашей жизни – это обрести любовь. Самое главное. Чтобы всему придать смысл в жизни. Другого смысла нет. Если вы живете без любви, то и смысла нет в этой жизни. Если семья без любви, смысла в ней нет. И детей иметь без любви, смысла тоже нет. И работы без любви, ничего без любви не имеет смысла. Но что ж такое любовь? Если говорить о нашем привычном понимании любви, то у нас выбор есть всего раз в жизни. Один. Единственный. Любить. А все остальное уже нет выбора. Мы должны любить просто. Вот это интересно. Сердцу не прикажешь? Не совсем так. Например, юноша любит девушку. Жить без нее не может просто. Понятное чувство. Известное многим. И она тоже так же любит его. О, да просто повезло. Редкая любовь, смотрите, сочетание какое. Они друг друга любят, хорошо. Они выбрали друг друга, вот ваш выбор, живите вместе. А что означает эта любовь? А вот теперь означает, что ты о ней будешь заботиться всю жизнь. А она тебе всю жизнь, это трудное дело. Накладывается сразу же, видите, обязанности на это. Брак. Без брака это уже не любовь. Если мужчина говорит, я люблю, но на несколько дней нет никакой ответственности, потом не нужно семьи, просто люблю так вот чуть-чуть. Вы понимаете, это похоть, кама называется. Что-то отвратительное уже, неприемлемое в серьезных отношениях. То есть любовь, она с ответственностью принимается. И там, где любовь и ответственность, это уже что-то настоящее. Уже к чему-то это приведет. Хорошо, они поженились, живут вместе, а потом появляются дети, верно? А вы их выбирали, таких детей? Какие появляются? Ни одного не выбирали. Вы даже не знали, кто придет. И на такие дети рождаются, что, не дай бог, вы сами их называете, ну и выродок же вообще. Верно же? Потому что мы не выбираем. Они приходят, какие есть. Вы должны их принять и любить. Сердце не прикажешь, а вот не совсем так. Один раз вы только выбираете. Детей уже не выбираете. Хорошо, дети подрастают. Они придут еще кое-кого в дом. Друзья появятся. Вы эти друзей тем более не выбирали. А должны считаться еще и с этим. Они вырастают наконец и сами женятся еще. Невесту и жениха в дом приводят. Вы уж такого жениха невесту никак не выбирали. Нет. А вам приходится и это принимать. И все остальное нужно просто принимать, принимать, принимать и принимать. Кто так поступает? Мать, отец так может делать. Вот муж и жена, мужчина и женщина, не могут так делать. А вот мать и отец, значит, их любовь трансформируется, видите? А если мы хотим продолжать остаться мужчиной и женщиной, это называется кризис. Хотя время от меня требует быть матерью и отцом, а я хочу продолжать остаться мужчиной и женщиной. Наслаждаться, зачем мне эти дети, зачем мне все эти обязанности? Это просто выкинуть этого ребенка в урну, да и все куда-нибудь. И продолжать наслаждаться жизнью. Это называется большая проблема, большой кризис. Нарушение воли, времени. Поэтому человек должен знать, в какое время, что он должен делать. Знание соответствует периоду жизни. Чакра видя, наука о чакрах. Что каждый год жизни отмечен определенной деятельностью, определенной задачей. Сейчас наука это неизвестно, но это отдельная лекция, я не буду говорить сегодня на эту тему. Здесь потом в конце объявят семинары. Я надеюсь, что на этих семинарах вам уже подробно расскажут на все эти вопросы. Чакра видят, очень важно. До 49 лет нужно прочитать свою жизнь хорошо. И в 49 вы будете совершенной личностью. То есть проживете каждый год в соответствии с предназначением. А не так, как я думаю или хочу, или где-то видел у кого-то. То есть очень важно развиваться непосредственно со своего уровня. Я задам мне вопрос. Например, я хорошо знаю географию. Я ее не знаю вообще. Ну, например. Я знаю, что в древности, вот дореволюционной России и Европе были такие ученые, географы, которые могли на память знать всю карту мира. Любой параллель меридиан называете, он скажет, что это находится в этом квадрате. Все, 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 все. Какие горы там, все. Вот так люди имели такую память. Сейчас только все в интернете или на записках, или в книгах. Но люди были. И вот, например, я такой географ, я хорошо все знаю. Прекрасно знаю всю карту мира. Досконально. А мне нужно поехать во Владивосток. Скажите, я смогу добраться до Владивостока? Знаю всю карту мира. Хорошо, я знаю расписание самолетов, карту железных дорог. Смогу добраться до Владивостока? Деньги смогу добраться? Все есть, деньги есть, карты есть. Смогу? Желание есть, да? Не смогу, пока не пойму, где я нахожусь сейчас. Точка отправления важна, видите? Вот в чем проблема. У нас, мы знаем многое сейчас. Но я вас уверяю, только, пожалуйста, не возбуждайте ум сейчас. Вы практически сейчас не знаете, кто вы. На каком месте сейчас находитесь в развитии. Вот это сложнейший вопрос сейчас нашей цивилизации. Мы кого-то имитируем, кому-то подражаем. Особенно этот евростандарт европейский навязан. Итак, развиваться можем только со своего уровня. Я не могу вот упасть здесь, а встать вон там. Вот там, где упал, вот только оттуда я могу и подняться. Вот это самая важная наука, понять, где я сейчас, чтобы избежать кризисов. Например, женщина, она склонна представлять себя на более высоком уровне, чем она есть на самом деле. Ну, мужчины тоже. Например. Согласны? Ну, как говорится вот в пророчестве в писаниях древних, что в настоящее время человек, который умылся, причесался, красиво оделся, будет думать, что достойно войти в общество людей. Все, это создать видимость какую-то может. Вот одеться хорошо, там атрибуты какие-то у него. Вот он думает, что этого достаточно, чтобы представить себя в обществе на самом высшем уровне. А что потом, посмотрите, происходит? Мы достигли этих атрибутов. В кармане деньги, на руке часы, На хорошей машине приехали, прическа у нас просто отличное состояние волос, перхоти нет, мы уверены. Вот. Все там как надо, по высшим стандартам. И таким образом возникает иллюзия совершенства. Вот шкала. Шкала просто. Сознание и качество, скажем, этой женщины находится где-то вот здесь. Ну, в своем развитии, скажем, она еще двигается куда-то. Шкала это вверх, это низ. А представляет себя она вот здесь. Так. Не только женщина, это просто пример. Хорошо? Дело не в женщинах, просто пример. И тут у нее рядом мужчина появляется, который видит ее внешний потенциал вот здесь. И он таким же образом реагирует на нее. С этого уровня. Вот именно такой мужчина привлекается к ней. Вот видя ее вот этот внешний потенциал, приходит мужчина вот с такими возможностями. Вот так. Ну вот то, что мне надо, подходит, смотрите. На одном уровне мы находимся как раз. Здорово. И при сближении оказывается, что здесь пусто. Оказывается, она дура. Он говорит, через полгода, через месяц. Ну, слышали это, нет? Сначала жить не могу, а через 3 месяца, говорит, она дура. Не верите? Хорошо, я расскажу книгу рекордов Гиннесса, пример. Верите? Ну, вы верите. Ну, многие же не верят. Правильно? Я же вижу по лицам, что слишком большой контраст, слишком большой. Но очень много примеров можно привести. Но книга рекордов Гиннесса, одна парочка, она там описывается. Попала туда потому, что 4 попытки было к ряду самоубийств неудачных. Эта парочка, она была влюблена, и поэтому они хотели покончить же самоубийством из-за родственников, которые не позволяли брак с 2 сторон, запретили. Ну, первая попытка, они сели в автомобиль, разогнались со скалы и упали в море с высокой. Баба, ни царапины, ни ушиба, они так вдохновились, что поднялись на высотное здание, взяли за руки и спрыгнули оттуда. И тоже практически ничего, даже в медпункт не ходили. Да, вот книга рекордов Гиннесса записана. 4-я попытка была интереснее. Была 1 петля на 2, они повесились, но она лопнула, веревка. Не рассчитали 2 веса тела, а двойной. 4-я попытка была бы, пожалуй, успешна. Они взяли 2 револьвера и сели друг против друга, чтобы нажать курок по команде. 1, 2, 3. Вот так вот. Она бы, наверное, была бы успешна, хотя бы кто-то мог бы кого-то убить. Явно. Но родственники ворвались. Вот там, как, знаете, как в фильме, как в кино, они ворвались. Вот когда они уже с револьверами сидели. Ну, ладно, раз такая любовь, хорошо, можете женитесь, позволю. Это не самое интересное, я рассказал. Самое интересное было позже, через полгода, они развелись. Вот она, интересная вещь. Поэтому я прав, видите, есть такая вещь. Итак, разочарование. Возникает иллюзия любви. Они смотрят друг на друга, вот эти атрибуты, эти духи, эти запахи, эти одежды, это тут улыбки, эти настроения, эти приятные влюбленность. И они представляют, что это такая любовь, воображаемая, иллюзорная любовь называется, которая скрывает истину. Через месяц, когда медовый месяц кончается, они увидят, что уже не совсем такая ситуация. Оказывается, вот у нее еще характер есть. И у него тоже. И вот мы во многом не понимаем друг друга, оказывается. И она не принимает моих пожеланий и замечаний. И я не хочу подчиняться ее вкусам. У нас разные характеры, кажется, не встречаются с характерами. Так они говорят, это называется кризис у них в семье. Ослинное упрямство называется. Меняться не хотят, это называется кризис. Итак, мужчина приближается к женщине, тут пусто, и он ищет, где жена там есть вообще, где ее интеллект, где там все эти ценности, и спускается вот сюда. Говорит, нет, дорогая, нам не по пути. Не подходим друг к другу. Я думал, ты здесь, а ты вот здесь, оказывается. Поэтому развиваться нужно со своего уровня. Вот, какой вы есть, какая вы есть. Вот так вы должны себя вести, так и выглядеть, вот так и действовать. Не создавать какую-то иллюзию атрибутами. Сейчас многие мастерства в этом достигли, создать какую-то иллюзию. Но в жизни это неприменимо. Как мы сказали, подниматься нужно со своего уровня. Вот она главная наука, чтобы не было кризисов. И когда человек развивается по этой шкале, вот он может находиться здесь, даже на самой вершине или в самом начале. Все могут быть счастливы. Когда? Одинаково могут быть счастливы. Когда? Когда все прогрессируют вверх. Когда есть прогресс. Если тот, кто внизу прогрессирует вверх, он счастлив. А вот тот, кто наверху не прогрессирует, идет чуть-чуть вниз, он несчастлив. Вот и все. Стоит тоже. Начинается скука, начинаются какие-то же другие сферы такие, которые не вдохновляют. Уже начинает иметь некоторые проблемы человек. Если стоит на месте, скажем, или начинает чуть-чуть спадать вниз. Стоять на месте долго не получится на самом деле, потому что есть волны этих энергий вокруг, которые не потерпят этого, как в океане. Нас унесет течением куда-то обязательно. Есть еще стихии, в которых мы живем. Поэтому стоять на месте тоже опасно, нужно двигаться. Итак, счастье в развитии именно. И не имеет значения, в каком вы классе, в первом классе, во втором классе, в девятом классе, в институте. Если вы учитесь, дети счастливы, обучаясь в детском саду в первом классе. В девятом классе мы счастливы, если нам нравится обучение. В институте мы счастливы. Процесс создает нам новую энергию. Под лежачий камень вода не течет. Процесс. Быть в процессе, быть неуязвимым никаким негативным силам. Пока мы в процессе. И проблема в том, что когда мы школу заканчиваем, кажется, что процесс закончился, верно? Институт закончили, точно процесс закончился. Ну, на пенсию ушли, вообще уж точно процесс закончился. То есть мы идем путем как бы угасания. А нужно знать, что процесс только набирает силу. К концу жизни он максимально будет внутренний процесс. Тело придет в упадок. А внутренняя жизнь становится максимально высокой должна стать. Человек не замечает даже своей старости. Когда имеет глубокое развитие внутреннее. К старости он становится самым счастливым человеком на самом деле. Самым позитивным, самым радостным. Хотя тело, самое энергичное внутреннее, хотя тело стареет. Сейчас мы не видим этого. То есть люди себя отождествляют не с процессом развития, а с телом. Тело стареет, и мне плохо становится. Что я себя отождествляю с телом? Внутрь загляните в себя. Сколько вам лет внутри? Кому-то есть 100 лет внутри или 90? Да внутри вам 16 лет, не больше. Каждому. А в зеркало посмотрите, не соответствует, правда же? Ну, кому-то соответствует еще, пока вы еще не выросли. А кому-то уже не явно, вот это несоответствие нас беспокоит. Что делать с этим телом вообще? Я не хочу таким быть. Шея, как гофрированный шланг становится со временем. Зубы, с ними тоже что-то странное происходит. Вся кожа морщинится, как яблоко моченое стало. Волосы становятся какими-то, как проволока седая. Нет, так не пойдет. Я их крашу, я их к этому завиваю, там, я их подтягиваю кожу на спине. Я видел фотографию Леонтьева недавно на афише. Он стал моложе. 20 лет назад видел Леонтьева. Он сейчас гораздо моложе выглядит. Они очень заботятся об этом. Это тело, это несоответствие. Беспокоит каждого. Это вот западная культура. Вот культура тела именно. Но если у меня будет всегда молодое, красивое тело, а теперь подумайте, зачем нужно человеку старое тело? Чтобы освободиться от материальной зависимости. От этих оков. Молодое тело, конечно, красивое, но оно глупое еще. Старое тело некрасивое, но оно мудреное, в этом другая красота. На самом деле красоту любому телу дает не внешность, а внутреннее содержимое. Есть история об этом небольшая. Одна девушка была очень красивая, молодая, но она еще была очень духовная, почти святая. И поскольку были такие качества, такая внешность, один похотливый молодой человек, он влюбился в нее. Но поскольку он был похотливый, он хотел, вот телом интересовался, красотой интересовался. Близость ему нужна была. Он преследовал его постоянно. Привязался. Она чувствовала эту энергию от него, было не очень приятно, что человек не очень чистые мотивы у него. Ну, любовь своеобразная. И в конце концов, она однажды спросила его, ну хорошо, что тебя во мне так привлекло? Что ты хочешь? Твоя красота. Мне интересует твоя красота. Красота, хорошо. Я тебе отдам свою красоту. О, хорошо. Я доволен. Когда? Через недельку приходи на это место и получишь то, что хочешь. Всю красоту тебе вручу. Она была раздумана очень. А молодой человек думал, ну он что-то договорился. Он неделю готовился, конечно же. Мечтал об этой близости. А девушка тоже готовилась. Она пила слабительные и рвотные неделю. Вся эта красота выходила из нее со всех, так сказать, отверстий. И все это в глиняные горшки с крышечками набирала такую тележечку. Через неделю, конечно, она осунулась от этого поста, от этих вот всех очищений. Не красилась, и глаза у нее ввалились туда, нос вылез вперед, ну как, знаете, вот эти люди постятся долго. Худая стала, все как на вешалке висит, все, красоты нет. И с тележкой туда, на свидание, едва ноги приволокла. А там этот молодой человек с цветами, знаете, такой наряженный, такой энергичный, ждет, такой вдохновленный, помнит ту красоту. Но ее нет, какая-то тут старуха рядом стоит, так держи, так красивая, я же обещала. Вы тут не видели эту красавицу, не приходила, нет? Тут давно стоите. Ты не узнаешь меня, спросила девушка? Боже мой, а где же твоя красота? Где же за красоту? А, красота вот тут у тебя, не бери. Открывай горшки, и там посмотришь, увидишь сам. Что имеется в виду, что даже очень красивое тело мертвое не привлекательно. Я знаю людей, с которыми, когда вы общаетесь, вы забываете о том, как они выглядят. Потрясающие качества. Обаяние. Внутренняя красота. Великолепное общение просто. Я знаю других людей, которые очень красивы внешне. Подойдете, поговорите, и вдруг разочаровываетесь. Пустота. Обман. Помните у Гюго? Человек, который смеется. Из него сделали урода просто. Умышленно. То есть его когда-то в детстве украли, там, выросли в какой-то колбе, искривление тела, сделали ему там улыбку до ушей, пластической операции, сделали из него клоуна вот такого пожизненного. Такая трагедия с человеком. Пока он был ребенком, он не понимал ничего, он даже радовался, что он смешит публику, что он в центре внимания, но когда он стал вырастать, он понял, что это трагедия в его жизни. Его никто не полюбит. Кто всерьез воспримет его? А человек был хороших качеств. И все же в том романе была любовь. Кто же это полюбил его? Помните? Слепая девушка полюбила. Она не видела его формы. Она слушала его. Это то, что говорится во всех писаниях. Шастрах этих вот древних писаниях. Учись слушать. Если ты умеешь слушать, тебя будут любить все. Ты будешь симпатичен каждому человеку. Хотите нравиться всем? Вот формула. Учись слушать. Даже неприятные вещи слушай все до конца. Вот и все. Вот это начало уже отношений. Вот так можно избежать всех кризисов. Кризис означает, что вы что-то говорите, а я этого не понимаю, раздражаюсь. А потому что ты не слушаешь до конца. Каждый человек скажет истину, если до конца вы слушаете. До конца. Это кажется сначала противоречит чему-то, моему пониманию, опыту, но слушайте до конца, вы знаете, в каждом сердце есть добродетель, в каждом сердце есть любовь, в каждом сердце есть Бог. Мой школьный друг, когда учился в школе, он однажды пришел к нему в гости и сказал, говорит, у нас проблема случилась тут. Я говорю, что за проблема? Подчиненный пришел к моему отцу, отец возглавлял какой-то институт в ней, был начальником отдела, и вот подчиненный с работы пришел к нему домой. Я, говорит, видел вот его вчера, буквально вечером, он пришел пьяный человек, сильно пьяный был. Сказал, слушай, Иваныч, надо поговорить, у меня проблемы в семье. Там жена ушла, там что-то такое у него творилось, пьяный стоит, расстроенный человек такой весь, надо поговорить. А говорит, мой отец сказал, слушай, давай завтра, иди сейчас поспи, сейчас вот ты в таком состоянии, завтра вот на работе зайдешь в кабинет, и поговорим, все, давай, иди давай. Что случилось потом? Человек пришел домой и повесился. Его не выслушали просто. Это главная проблема всех наших отношений. Вы говорите, что-то вам не нравится, что-то в стране не нравится, или в экономике не нравится, или что, а кто-то вас слушает. Никто не слушает никого. Через это включаете, вас кто-то слушает, там говорят, вас никто не слушает. Вы замечаете, что вы одинок в этом мире, вот в чем кризис. Никто никого не слушает, все хотят только говорить. Так вот, учиться нужно слушать. Сейчас мы что делаем? Мы просто слушаем. И чем больше мы слушаем, картина будет проясняться больше, больше, больше. Почему? Потому что мы передаем знания ведические. Это не наше мнение. Если бы говорилось его мнение, мы давно уже сказали, что ты такое вообще говоришь? Это все не так. Но Веда говорит, это другое. Она охватывает все целиком. Поэтому каждому найдется здесь место для слушания, для участия. Итак, обсуждать абсолютную истину, это очень важно. Важно всем людям вместе и участвовать, и говорить, откликаться. Но как? Сначала слушать, а потом говорить. Если мы не прослушали до конца, говорить нельзя. Нужно сначала понять до конца. Что же нам мешает понимать друг друга? Как мы вчера говорили, термины понимаются на разной глубине. Отсюда возникает такая проблема. Я, оказывается, вас не так понял, я говорю. А, мы спорили, тут чуть не подрались. Но, оказывается, я вот это слово понимаю по-другому просто. Грамматику забыли. А как же так случается? В Библии говорится, Вавилонская башня. Вот причина всему этому. Гордость. Люди хотят, чтобы такое великое дело в этих великих действиях. Все же великие революции у нас, великие воины отечественные, все великое, понимаете, все на сознании великое. Мы научились делать маленькие хорошие вещи, и великие плохие уже умеем делать. Вот это вот великие действия, они мешают людям понимать друг друга. Потому что каждый великий, великий великого не понимает. Понимает слуга, слугу хорошо понимает. А господин с господином не могут общаться, они враждуют. Есть один хозяин мира, есть другой хозяин мира, как они будут общаться? Только война решит их проблемы. Есть один слуга и один другой слуга, они прекрасно могут сотрудничать. И так об этом мы тоже говорим, что если мы займем позицию служения и слушания, Это гармоничная, безопасная позиция. Особенно в семье, с этого нужно начинать. В обществе это нужно еще устроить. А в семье необходимо это прямо сейчас. Я не хозяин, не господин своей семьи. Не господин своих детей, не собственник. Я их слуга, они мне даны Богом. Я служу этим личностям. Это большая разница. Это огромная разница. Потому что родители могут принести вред, как никто другой, своим детям. Особенно супруги могут принести вред, как никто другой. Жизнь можно разрушить просто в супружеских отношениях. До пепла. Мы знаем, какие трагедии в семье бывают, какие несчастья. Также друзья могут предавать друг друга. Смотрите, есть очень серьезные проблемы на этой почве, когда люди пытаются господствовать друг над другом. Тонко, прямо или косвенно. И мы живем в мире именно господства сейчас. Реклама что-то навязывает, необходимость нам навязывает. И я не могу действовать согласно своей природе, я никому не нужен. Почему? Я не могу развить себя. Поэтому у меня нет таланта. Редкие талантливые люди, которых слушают. Их мало, единицы. Меньше и меньше в России становится. Капец сказал об этом недавно. Что лет через 15 таких вот, такого направления в России не останется ни одного одаренного человека, если так будет делать дальше. Мало, мало, мало становится. Поэтому, а не талантливых никто не слушает. И так, чтобы что-то давать миру, я должен что-то приобрести ценное прежде этого. Чтобы люди услышали, что хочу сказать. Однажды Мадхавачарья, в детстве еще, это великий Ачарья, мы были в Индии, там есть место Мадхавачарья, мы были на месте рождения, это великий, ну, гуру Ачарья того времени, сампрадая целый. Он пожаловался отцу своему, будучи еще ребенком. В одном храме он говорил о Боге как о личности. А священники сказали ему: Бог имперсонален, он не личность, он некая просто энергия. Вот и все. Мадхавачарья сказал: почему вы так говорите? Ведь в всех книгах говорится, что он личность. У него есть чувства. Он живое существо. Есть подтверждение этому. Почему же отрицаете? Ну, никто не слушал. И я домой с отцом. Он сказал отцу об этом: пожалуйста, отец, почему так? Ведь я же ничего не придумал. Это есть в писаниях. Все великие предыдущие ачарьи говорили, что Бог, личность, это живое существо, с ним можно общаться, можно успеть. Знаешь, почему? Почему эти священники говорят о нем как о какой-то энергии безличной? Значит, что отец ему сказал? Он сказал ему то, что перевернуло всю его жизнь, сделало его великим ачарьей. Он сказал: чтобы тебя слушали, ты должен стать великим аскетом. Ты должен отречься от всего. Ты должен управлять своими чувствами. Должен стать великой личностью, одаренной личностью. Ты должен сам установить отношения с Богом сначала, а вот потом тебя будут слушать. История такова, что Мадхавачарья 12 лет принял саньясу. Полное отречение от мира. Это исторический факт. С 12 лет. Это очень редкий случай в истории. Создал целое движение, до сих пор движение это существует в Индии, великое движение. Но он к великой цели шел великими поступками. Если у нас великие есть цели, то должны быть и поступки также великие. Путь к нему тоже должен быть великий. Вот тогда это соответствует действительности. Итак, насколько я могу, на каком уровне могу действовать, на таком уровне должен и соответственно давать что-то. Итак, если я хочу дать миру музыкальный шедевр, я должен быть гением музыкальным. Правда? Или какой-то стих написать, который был известен всем и вдохновлял других, может быть, великим поэтом. И такие люди есть. И когда их спрашивают, а как вы пишете стихи, интересно. Все пишут стихи, но когда вы пишете стихи, все их читают потом. Все повторяют, как ты пишешь стихи, Пушкин? Александр Сергеевич, скажи, как ты пишешь стихи? Ну, спроси. Я их не пишу, я их записываю. Я не знаю, я просто беру перо, макаю чернила, они идут, и я их просто пишу. Посмотрите в черновики, видели рукописи его? Нет ни одного исправления. Он иногда вычеркивал так абзацы целиком. Но исправления не найдете. Ни рифму он не искал, он просто записывал все. Быстро причем, быстрый почерк. Вот так. Вдруг успевал писать. Потом писал стихи. Когда Есенину говорили тему, он просто выходил сразу говорил стихами. Не думал вообще. Его тоже считали чудо. Одно из чудес, как бы. Когда Моцарта спросили, как ты пишешь музыку, он сказал: то же самое. Я не пишу, я ее слышу, записываю просто. А как Агата Кристи писала свои романы? Кто сейчас зачитывается? Яблоки под кровать высыпала. Они гнили. Вот этот запах яблок вдохновлял ее. Она писала. Как просто. Давайте попробуем так же. Яблоки высыпем и ляжем спать. И мы не проснемся, мы не почувствуем ничего. Вернее. Но у нее было какое-то более тонкое восприятие. Была какая-то способность вот, ощущать какие-то тонкие энергии. Вот об этом мы говорим. Раздвить свое сознание, очистить. Как? Медитируйте на абсолютную истину. Вот это самая тончайшая, глубокая духовная энергия, которая везде присутствует, пронизывающая все. Она покрыта сейчас грубой материей. Поэтому многого не замечаем. Глядя на человека, конечно, мы не замечаем все, что с ним внутри происходит. Верно же? А есть люди очень проницательные. Я ехал в поезде однажды в купе. И проводница ходила туда-сюда и заметила меня. Ну, видела вот эти бусы, там еще косичку сзади увидела. В общем, смотрела, подсела. А можно поговорить? Такая живая, интересующаяся, любопытная. Я говорю, ну, конечно, можно. А вы занимаетесь, наверное, какой-то йогой, да? Я говорю, ну да, какой-то йогой занимаюсь. А я общалась, говорит, с такими людьми. Я часто тут они ездят. Вот я с Кашпиров с ним недавно общалась в поезде. Она больше хотела рассказать о своем опыте, конечно же. Она меня мало спрашивала. А мне говорит, тоже есть способность одна. Стала хвалиться. Я говорю, какая способность? Говорит, я могу находить воров. Вот если, говорит, в составе поезда кто-то своровал, меня зовут. Я смотрю на всех и сразу нахожу ворога. Я спрашиваю, а как вы находите вора? Как вы видите его? А у него меняется, говорит, походка даже и движение. Он как будто немножко летает. Говорит, ну я вижу, у них меняется умонастроение. Она проницательная, видите? То есть есть такие люди, которые настолько проницательны, без всякой астрологии, посмотрят на вас и скажут, сколько у вас денег в кармане сейчас, есть ли оружие. Например, профессионалы тоже знают это. Есть такие, эти, как их называют? Не следователи, а вот...
Таможенники.
Таможенники. Да. Они в глаза посмотрят, понятно, доставайте. Но бывает, что даже таможенники ничего не могут сделать. Вот когда езжу из Казахстана в Россию часто на поезде, там таможня. И особенно там наркотики нужно найти. Потому что там в Средней Азии очень много возят. Я сам видел однажды. Там полный вагон наркотиков вывезли. На моих глазах. Я не заявил ничего, но видел все это. И вот они ищут наркотики. Иногда откручивают какие-то панели там. Или вот это люди в погонах с высшим образованием. То есть они вот с опытом могут смотреть в глаза и прочее. Им трудно бывает найти это все. Тогда они зовут собаку. Необразованную совсем. Без образования, без погон. Без опыта жизни, понимаете? Но у него просто нюх хороший у тузика. Это. Вот и все. Они с образованием тузика заводят. И тузик, где наркотики? Он смотрит, вот там наркотики. Героин, вот 4 килограмма, все. Откручивай панель. Вот, вот, видите? Есть тонкое еще восприятие. И человек отстает от животных, видите, в чем-то. Почему так? Почему вот у собаки такой нюх, у человека нет такого нюха? Отгадайте. Скажите, как бы себя чувствовал человек с носом собаки? Но вот с таким... В 200 раз превосходит обоняние. То есть он ваше настроение по запаху понимает. Знаете об этом? Что все настроение меняется и запахи меняются сразу же. Собака вас чувствует настроение по запаху, носом все понимает. Не то, что глаза такие умные, проницательные, философ такой. Нет, нос у него впереди хороший. А так это обычное животное. То есть природа наградила таким носом. Но разум-то собачий, правильно? Поэтому ее не очень беспокоят такие тонкие, отвратительные вещи. Ведь тонкий запах, значит, и отвратительная вещь тоже очень тонко, очень глубоко ощущается. С человеческим разумом это было бы невозможно с таким носом ходить. Нужно везде было закрывать нос просто. Я вас уверяю. Знаете почему? Потому что был один такой человек, у него был нос вот от рождения, вот такой вот нос, как у собаки почти. Он везде ходил с платком. Он даже когда с людьми разговаривал, закрывал свой нос платком, что кругом эти были запахи, этот пот, кругом это все. Человеческий разум не выносит этих тонких вещей. Поэтому у человека эти чувства не очень развиты, как, скажем, у собаки нос, как у птицы зрение, как у коровы язык, превалирует чувство. У него примерно равно средне развиты эти чувства. А вот разум тончайший. Веда говорит, человек может видеть не глазами, не носом ощущать, не ушами слышать, а разумом. Вот ухо в сочетании с разумом мы слышим. Глаз в сочетании с разумом мы видим. Глаз без разума смотрит, ничего не видит. Слушает, ничего не слышит. То есть разум развивается. Итак, разум, что такое разум? Это движение не по горизонтали, где мы мешаем друг другу вечно, делим границы, а по вертикали. Никаких помех нет. Каждому для нас открыт путь. Открытая дорога. Шоссе. Скоростное, пожалуйста. Но по вертикали. По горизонтали здесь тесен мир. И поскольку люди хотят развиваться по горизонтали, они вечно конфликтуют. И в семье, и на работе, и в мире, и в государствах, кругом вот эти горизонтальные движения. Захват земли, вот за землю, и ресурсы. По вертикали движения не хватает сейчас. Вот это отсутствие кризиса. То есть ступени, помните, мы рисовали? Ступень, мы двигаемся по горизонтали, а потом видим перекрытие. Кризис, не кризис. Поднимайтесь выше по вертикали, идите дальше. Выше, идите дальше. Выше, и так путь открыт таки у нас. Отречение и знание поднимает. Судьбу нашу определяют вкусы. Какой вкус у человека, такова и судьба его. Карма. Ну, вы тоже знаете. Да знаете, видите, вот, вкус алкоголика к чему приведет? Знаете прекрасно, как и будущий алкоголик. У наркомана уже давно известно. Год за годом можно уже точно сказать, что с ним будет через несколько лет. Специалисты знают. Все определено вкусами. Привязан к наркотику — вот такая дорога. К алкоголю — вот такая дорога. К деньгам — вот такая дорога будет. Тоже известно. Хотите изменить судьбу? Меняйте вкус. Сложно. Но есть два момента, помогут нам в этом. Нужно очистить две вещи, чтобы сменить судьбу, возвысить выше, изменить ее. Очистить пищу, которую мы едим, и возвысить веру. Вот эти два фактора, у вас все меняется. Не думайте, что это так просто. О вкусах есть поговорка, не спорят. Их изменить практически невозможно. Для этого существует йога, специальный процесс. Вкус как бы приковывает, прибивает нас к какому-то моменту. Все животные, у них есть определенный вкус, поэтому есть своя определенная пища, это не меняется в течение жизни. Все, сориентирован, регулирован определенный вкус, других вкусов нет. Зайцы любят осиновую кору. Попробуйте, будете есть. Только зайцы будут есть, больше никто. Это и вкус. Пища определена вкусом. Если мы хотим изменить свою дорогу, свой путь, свой уровень жизни, нужно возвысить вкусы. Так мы видим, что у людей разные вкусы. Кто-то любит вот такую музыку, кто-то классическую музыку, кто-то еще какую-то музыку, кто-то раги любит слышать. Это уже разные уровни сознания, разные вкусы, определяют уровень сознания, полет человека. И чтобы возвысить вкус, это йога. Йога означает возвышение. Вот когда мы говорим о вертикальном развитии, это развитие утончения вкуса, когда тоньше и тоньше вы воспринимаете окружающий мир. Как делают художники, поэты, вот, наделенные талантами люди, это их просто тонкость восприятия. И при этом никто не знает, как эта цивилизация развивается. А вы знаете, кто повлиял на развитие этой цивилизации? До сих пор влияет. Вот русская. Повара, раз, и актеры и музыканты. Райкин изменил лицо России, СССР очень сильно. Раз. Потом сделал Высоцкий, сделал это Пугачева. Посмотрите внимательно. Они создали целую культуру, эти люди. Несколько человек. Потому что пели песни. Это проникало в сердце. Люди плакали просто от того Пугачева. Высоцкий это просто обезоруживал своим талантом. И голосом, этим контрастом, и стихами, и эмоциями. И они создали культуру. Пища. И вот эти вот эти моменты, которые проникают. Образ создают, понимаете? И мы живем, опираясь на их образ. Образ страны, образ будущего, коммунизм. Нам создали эти образы в песнях, в музыке, в стихах, в литературе. Образ героев, гражданской войны. Видели фильм «Коммунисты»? Мое поколение знает, что это такое. Кто ж после этого фильма не хотел быть коммунистом? А? Он перевернул весь мир, этот фильм. Один актер там сыграл эту роль. Он там рубил дрова весь фильм. И все с этого фильма выходили и ходили точно так же рубить дрова вообще, умереть за это, понимаете? Ну такой был образ сильнейший вообще. А Павел, этот Корчагин, эти образы писали, воспевали. Вот и все. Вот так мир управляется этим. Не думайте, что политики управляют миром. Образы управляют миром. То, что в сердце проникает, то становится нашим идеалом, туда мы и стремимся, этому подражаем, этому мы хотим сделать. С детства. Кто хотел быть в детстве кем? Космонавтом, конечно же. Потому что об этом говорили как о чем-то, о каком-то чуде. И когда ребенок слышал космонавт, я хочу быть космонавтом. Если бы сказали ему о Боге, так же он сказал, я хочу к Богу. Ребенок бы выбрал самое ценное. И так очень важно создать правильный образ Бога. Идеал, это высший идеал. И вот для этого существуют веды, где описывается это практически документально, потому что есть аватары, есть времена его прихода, его деяния, все это записано слово в слово. В индийских ведах, в русских ведах все совпадает. Всевышний в русском. А что это означает? Все над всеми. Кто? Вышня. Вишну. В санскрите вишну. Вышня. Вышень. Или крышень. Кришна. А что говорится в Бхавишья Пуране? Бхавишья Пурана и возраст 5 с лишним тысяч лет. Там говорится, что придет через какое-то время пророчество. Имя ему будет Криштоша. Миссия возьмет карму мира на себя. Родится как сын девственницы. Пищей ему будет молоко и мед. Кто это? Бхавишья Пурана. За 3000 лет до его прихода. описывается Иисус Христос. А Мухаммеде пишет там же, в том же произведении. Там говорится, придет неграмотный учитель, имя его Мухаммед, буквально. Так и пишет Мухаммед. Неграмотный придет учитель. И книга будет у него, пусть стихами говорит. Ну, так вот коротко, пророчество. Все известно, видите? То есть это называется знание. Прошлое, настоящее, будущее известно. Это функция разума. Ведь прошлое, настоящее, будущее. Когда наши чувства чисты, ум чист, мы это все прекрасно видим. И вот сегодня мы должны говорить о практике. Как же это очищение принять? Очистить свое существование и ум, и чувства, и этот разум, вот этот могущественный, божественный разум у нас есть. Сосед души. Разум настолько глубок, что на лице соседом души уже. Понять можно душу при помощи разума. А ум может лишь только фантазировать. В Бхагавадгите говорится, что если мы расскажем о душе, услышим о душе, вернее, от кого? От того, кто знает. Что мы подумаем? Подумаем, чудеса. Говорит, такого не может. А если увидим душу, что скажем? Скажем то же самое. Чудеса. Быть такого не может. Это называется на санскрите ачинтья, непостижимое, или божественное, духовное. Не описывается словами, кроме как чудо. А что такое, не могу сказать, как талант. Умею делать, а откуда, не знаю как, просто получается. Ну вот делайте, может у вас получится, я не знаю. Ачинтья, это энергия ачинтья. Все божественное называется ачинтья, или божественное, как он говорит. Вот душа это божественная частичка, ачинтья, непостижимая. И вот это есть моя собственная суть, личность, я. Самое ценное, вот это есть. Все свое ношу с собой, говорится. Теперь нужно вспомнить об этом. Называется йога, очищение. Если вот этот источник света покрыт тканью, он будет меньше светить. Еще покрыть, еще меньше и темно. Свет там есть. Так, душа есть, но снимаем покрытие. Снимаете покрытие ложных умонастроений, впечатлений, которые мы накопили за многие жизни уже. Покрытие, покрытие. И видите, что свет проявляется больше и больше, больше, сам по себе. Не нужно напряжение ума, академическое слишком много изучений, нужно просто очищение. Йога начинается с очищения, называется яма-нияма. Яма-нияма, значит, принимаете благоприятно для йоги, а неблагоприятно отвергаете. Курите благоприятно для йоги, отвергаете. Вот он принцип. Принимайте благоприятное, отвергайте неблагоприятное. Это уже функция разума. Начинайте работать уже в своей жизни. Все, очищение начинается. Водка благоприятна для йоги? Отвергаете. Все, что неблагоприятно. Мясо? Отвергаете. Итак, постепенно отвергая, принимая хорошие вещи, отвергая плохие вещи, мы продвигаемся выше и выше, наши вкусы меняются. Однако отвергнуть даже низшие вкусы сложно. Сложно, пока не ощутим высший вкус. Мы не согласны так. Сначала дайте мне высший вкус, а потом я откажусь от низшего вкуса. Деньги вперед, правда? Должен быть уверен, вдруг меня обманут. Заберут низший вкус, и ничего взамен не дадут. Как в том анекдоте про коммуниста. Тот же тестировали, принимая в партию вот, коммунистическую, тест он должен был пройти. Его спрашивают, ну ради партии, вот вопрос ответить, ты сможешь бросить курить? Ты же куришь? Да, курю, ну ради партии, ну брошу. Так, очень хорошо. Хороший ответ. Галочку ставят. Так, следующий вопрос. Пьешь? Ну, как все. Ну, ради партии можешь бросить? Все смотрят на него так внимательно. Тест. Ну, ради партии, да. Брошу. Хорошо. Идет собеседование, прекрасно. Как у тебя вот в личной жизни? Ты общаешься там с противоположным полом? Бывает, нет? Знакомишься туда-сюда? Ну, случается. Ради партии бросишь? Сложнее вопрос, правда? Ну, ради партии хорошо, брошу. О, хороший кандидат вообще. Последний вопрос. Жизнь дальше ради партии? Конечно, да. Зачем мне такая жизнь? Итак, все отбирают, а что же мне взамен? Это написано в древних книгах. Только получив высший вкус, душа может отказаться от низшего вкуса. Иначе нет, она очень привязана. Ни за что не оставит. Вот у собаки кость пробовали вырвать из пасти. Это просто кость. Ну, кому она нужна? Я дам тебе сейчас хорошее блюдо. Пирог принесу тебе. Торт Наполеон. Дай кость. Нет, это ее вкусы. И также вот у нас тоже есть свои вкусы, которые нас привязывают вот к этому вот бытию, где мы страдаем постоянно, и высший вкус получить сложно бывает. И в этом заключается как бы суть развития, что человек должен продвигаться, приобретая высший вкус. И во времени, здесь как бы четыре эпохи времени в ведах, большие юги. И с разные пути даются йоги. Сейчас увидите, в какую эпоху мы живем, вот какие эпохи были, какие пути существовали. Они еще в книгах сохранились, эти как бы программы развития человечества. И я коротко буду говорить, что сатья-юга — это золотой век. Сатья. Юга — это эпоха времени. Ну, то есть цикл, как вот есть день, ночь, месяц, год, там 12 лет, 60 лет, и есть еще космические юги эпохи, так, еще 4 вселенские. Сатья-юга длится примерно миллион, где-то 1 800 000 лет, примерно. Вот такая продолжительность этой юги. Она уже прошла. Золотой век был когда-то. Описания сохранились, как какие-то прекрасные сказки, знаете, когда даже тигры не убивали животных. Они пили молоко у коров. Не было вообще насилия, в принципе. Не было крови, не было зла никакого. То есть сати означает, золотой преобладает добродетель, добро. Даже низшие животные пронизаны добродетелью. И много коров, там, знаете, вместо вот водяных этих луж, а лужи молока повсюду, потому что коров так много, и вот кругом это молоко, изобилие. И все, что растет, не является сорняком, а все является пищей. Все, трава в пищу годится, любое дерево дает пищу, причем не просто дерево, а огромные деревья. Там реки сока могут вытекать оттуда, это гигантские деревья. Вот такая природа, которая сама дает все необходимое. Коренья там есть. Ну, не нужно там все вспахивать, знаете, работать на поле. Само все растет. И все просто медитируют, кстати, йогу. Даже дети. Можно сидеть и думать. Вот сейчас никогда так не поступайте. Не думайте долго. Будут проблемы в уме. Как только задумайтесь надолго, праздную мысль, сказать, дьявола, говорится. Сразу какие-то мысли странные будут в голову приходить. А вот в сати-йогу нужно просто сесть и подумать. И поскольку умы были чисты, люди сразу додумались до абсолютной истины сами. Без книг, без какого-то особого руководства, естественным образом. Ну как это? Я покажу как. Только нужно долго очень показывать, где-то несколько тысяч лет нужно медитации. Но я вкратце покажу. Что вы чувствуете, как вы сейчас чувствуете себя? Какую энергию в теле чувствуете? Где она находится? В каком месте тела? Здесь, 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 здесь. Где энергия? Главная энергия вот здесь у нас, в желудке. Вот когда он голодный, я явно чувствую, что чего-то не хватает. И вот когда он полный, тоже явно чувствую, что энергия есть. Вот это вот совершенно ясно, очевидно. Вот внизу, внизу. А еще ниже есть, там гениталии. Тоже ясно. Они о себе говорят очень громко. Вот эти энергии нам известны. А уже выше мы уже путаемся. Что там в анахате происходит, что на других чакрах. Уже эти тонкие здесь вообще непонятно, что тут вообще. Какое тут уровень. Четвертое измерение уже недостижимо для нас, потеряно. Так вот, постепенно возвышая эти энергии, можем прийти к пониманию души. Эти психофизические центры могут открыть нам понимание очень тонких, могущественных сил внутри человека. Как бы. Вот это маленький космос здесь. Можно открыть в себе все энергии таким образом. Это была сатья-юга. И люди медитировали долго, потому что жили, не скажу сколько, не поверьте, запишу. Потому что когда записываешь, более авторитетно выглядит. Это срок жизни был, век. Человека, сатья-югу. Потом наступила другая юга, третья. И добродетель снизилась на 1/4. То есть срок этой юги 1 200 000 лет. Третья. Третья. Третья юга, значит, серебряный век. Был золотой, стал серебряный. На 1/4 снизилась добродетель, сократился срок этой юги. И срок жизни тоже сокращается. 10 000 лет живут люди. Метод медитации не для всех подходит уже. Другая атмосфера уже на планете. Время меняется. Здесь метод великих жертвоприношений богатых. Знаете, как попасть на райскую планету? В рай, сейчас скажу. Ну, вкратце расскажу. Нужно взять кувшин из чистого золота, вот такой большой, литой. Есть? Все? Ну, нужно накопить деньги, то есть тогда поработать. Нужно не одну жизнь, то есть постараться нужно всей семьей, этот кувшин заработать таки надо. Наполнить утопленным маслом, чистейшим, самому сделать нужно это все на огне. Я вкратце говорю. Потом взять этот кувшин и прийти, в жертву принести все это, в огонь. Священный огонь разжигают специальные жрецы, мантры читают, чтобы там язык вот этот вот вселенский вошел туда, чтобы приложили ему, он принял тут подношение. С мантрами выливаете масло в этот огонь, бескорыстно абсолютно, не сожалея о масле. Оно тоже дорого стоит, топленое масло. Не сожалеть нужно. Не так, что как много, как дорого, боже мой. На конечно, надежда. То есть абсолютно чисто, с любовью, бескорыстно. Затем, когда выливаете масло с мантрами, должны взять кувшин, выбросить за плечо и уйти, не оглядываясь. И забыть вообще, что там было. Все, путь в рай открывается. Вот такое, такая жертва. Если мы с вами сейчас выбросим какой-то такой кувшин за плечо, мы всю свою жизнь потом себе никто не простим. Мы ночь не спать, спать будем первую, во-первых. Столько золота, так вот, целое состояние так вот выбросить, это невозможно сейчас, видите. Но в те времена было возможно, потому что золото было как железо сейчас на улице, вот как этих машин. Сейчас все золото там внутри планеты находится. Его там много ученых знают, но не добраться туда. Планета прячется все внутри. Она еще не изменчивая, Земля. Вот эта эпоха времени меняет даже лицо планеты целиком. Итак, жертвоприношения проводились в третьей югу. Люди были богаты и прочие. Вот таким образом прогрессировали. Очищались от недостатков, совершая жертву ради других. Потом наступило два пара. Два пара юга означает бронзовый век. Длится 864 примерно тысячи лет. Срок жизни 1000 лет. Читали Библию? Сколько жил Адам? 900 лет. Ной. Прошлые цари, у них большие сроки жизни были. Это к прошлой юге немножко близко время было. Люди жили дольше. Сейчас, конечно, никто так не живет. Только в Гималаях люди живут долго. Йоги. По 400, 300, там, 200 лет есть такие люди. Но уже два пара югу 1000 лет люди жили и не могли уже совершать так, как раньше в третьей югу жертвоприношения, и тем более заниматься вот этой медитационной йогой. Яма, нияма, асана, пранаяма, пратихара, тарана, тьяна, самадхи. Трудно было сделать два пара югу. Храмовое поклонение, путь. Строили храмы, алтари, входя туда, читали молитвы, медитировали на Бога внутри храма, и там они чувствовали его присутствие в храме именно. За пределами храма уже было труднее понять, потому что на сфере уже была половина пороков в человечестве, в обществе людей. Пополам было. Добродетели и пороки были пополам. Поэтому уже был некий хаос, некоторые были проблемы, политика уже обострялась между людьми, насилие, конечно же, было больше. Поэтому в храме был мир, покой, этикет, молитва. Вот в этой атмосфере люди могли что-то ощущать божественное еще. Пели там, читали молитвы, общались. Затем наступает Кали-юга. Кали, железный век. Длится он примерно 432 тысячи лет. Срок жизни сокращается до 100, а потом будет уменьшаться еще меньше. Сейчас уже 100 никто не живет, мы уже пошли ниже. В какую югу мы с вами живем? Узнали, да? Кали-юга. Не в Сати-югу, точно. Все уверены. Потому что иногда кто-то думает, что началась Сати-юга. Нет, нет, не путайте. Кали-юга сейчас. Это век, где 3/4 пороков. Он характеризуется как век зла, лицемерия, борьбы за выживание, обманов всевозможных, кайтава-дхармы, ложных путей, ложных учителей. Вот такие характеристики даются. Где человек уменьшается добродетель, и он компенсирует это внешними достижениями науки, техники, одеждой, одеваются как цари люди. Вот такими вот компенсируют как бы эти внешними атрибутами. Не подходит храмовое поклонение так же, потому что даже в храме мира нет. Даже войдя в храм, можем поссориться, там, знаете, ну, видели, слышали, так. Даже там конфликты, даже в храме. Даже между священниками возникают конфликты сейчас, во время служб. То есть это Кали-юга, сложно какой-то мир поднять. Даже внутри одной личности мир установить сложно. В семье сложно мир установить. Даже близкие люди не понимают друг друга. Отец и сын не понимают друг друга. Это Кали-юга, вот все эти признаки. Трудно будет поддерживать семью в векали, из двух детей даже. Семейная жизнь строится исключительно на сексуальной основе. И как только привлечение закончится, семья будет распадаться. Дети будут нежеланными, большей частью. Желанных будет мало детей. Поэтому они будут растать и вырастать без любви, трудно воспитуемыми. И, то есть, деградация будет прослеживаться прямо на глазах. Единственный метод остается век Кали. Кстати, мудрецы благословляют век Кали. Говорят, лучшее время для духовной жизни. При всем при этом. Почему? Да это самое мощное и простое средство для очищения. Самая сильная болезнь, самое сильное лекарство. Воспевание имен Бога. Это подтвердит и Библия, и Коран, и Веды. В эту эпоху другого пути нет. Харер нама, харер нама, харер нама ива кевалам, калаунасти, ванасти, ванасти, вагатер аньятха. Так и говорится. Три раза. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, кроме воспевания имен Бога, Эккави. Библия говорит, где двое, трое, во имя мое, там я с ними. Призвавший имя Господа, спасается. Опять имя, имя. Да светится имя твое. Это все для нашего времени дается. Хотя были храмы, они еще есть. Но если там не повторяется имя Бога, ничего не будет. Почему такое сильное лекарство? Ведущие ачарьи утверждают, что достиг совершенства в этой практике, что имя Бога абсолютно, оно не отличается от самого Бога. Абсолютно истина. Недвойственное. А что это означает? Значит, что форма, имя, качество и деяние не отличны друг от друга. В имени есть все в звуке. Но вообще звук — это вообще самая емкая информация. Скажем, мне нужно описать, скажем, вот этот стол или этот микрофон. Я его пишу по форме. Круглый набалдашник с ручкой. Но еще трудно понять, что это микрофон, верно же? Или стол, скажу, вот такой, с четырьмя ножками, который. Но есть так много разных столов с четырьмя ножками. Или собаку как описать? Собака — это четыре ноги, хвост, уши. Вы выходите, а там лошадь бежит. Ну какая собака большая пробежала? Это четыре ноги, хвост, уши, все есть тоже. То есть форма, как бы, она не дает полного, ясного еще представления. Еще должен сказать нечто. Но в одном слове «стол» есть все типы столов, смотрите. Любой. В одном слове «собака» есть все породы собак. То есть какое емкое слово. И слово было Богом, говорится. То есть имя Бога включает в себя «ниджа», «сарва», «шактит». Все энергии сразу же, одновременно, в одном звуке. В этом секрет. Однако, если вы начнете произносить его, практиковать как йогу, вы не сразу это почувствуете. Бывает мгновенно человек сразу в этот же день чувствует. Бывает нет. Потому что есть еще проблема со мной. Солнце не теряет свое могущество никогда. Даже когда облака закрывают его. Смотрите, облака не могут закрыть солнце. Они закрывают мои глаза. И также в моем сердце есть определенная нечистота, как мы говорим. И она закрывает это могущество. То есть могущество не уменьшается, но покрытие есть. Восприятие мое ухудшается. Но, тем не менее, если я совершаю эту практику, сердце очистится, облака рассеются, и солнце само себя заявит. Как рассеять облака? Только солнце, это туман этот рассеет. Никакие костры, ничего. Солнце всходит, туман уходит, все. Или больной желтухой, он не любит сладкое. Отвратительный вкус, горечь. Болезнь, потому что. Но именно сладкое или это лекарство, например. Леденцы он должен есть все равно. Горько ешь. И интересно, что выздоровлю, он почувствует вкус сладкий снова. Вернется к нему. Также это практика. Имя Бога иногда кажется, как аскез повторять. Хочется поговорить о том, о сём, просто поболтать о чем-то легко. А вот медитировать на имя Бога — это трудно человеку, пока не очищены его чувства, ум и сердце. Но когда имя входит в сердце, вы увидите, что в вашем сердце Вайкунтха. Место вечное, предназначение. Нет никаких тревог. Вечное, полное счастье. Это наша природа. То есть пробуждается наша природа, глубинная, забытая природа. Вот в чем секрет этой практики. Например, если в разум проникает какой-то объект, вы уже не можете ничего в своей жизни изменить. Например, что такое наркоман? Наркоман — это тот человек, у которого вкус наркотика проник именно в разум. Это стало смыслом жизни. Когда это в разуме, это уже смысл жизни. Потому что что-то увидели, попробовали, это еще ничего. Но как только в разум проникло, все, процесс уже практически необратимый. Вкус в разум проникает. И смотрите, какая сила наркомана. Он теряет работу. Он теряет семью. Теряет поддержку общества. Но он найдет деньги на свою дозу. Всегда. Это известно. Поскольку это его смысл и цель, и предназначение становится. Разум. Разум могущественный. И вот наша задача в разум не пускать какие-то низшие силы. А в разум нужно пропустить имя Бога. И вы обязательно достигаете успеха. При всех обстоятельствах. Неважно, в каком сейчас положении находитесь. Поэтому мудрецы благословляют век Кали. Такое трудное время. И мы несчастны большей частью своей личной жизни, общественной жизни. Кризис один за другим. И насилия очень много. И тем не менее, каждый добивается успеха, кто принимает соответствующую времени практику. Значит, есть четыре авторитетных процесса. Медитация, жертвоприношение, храмопоклонение, святое имя. Как в аптеке. Все лекарства авторитетны, верно? Какое вы купите лекарство? Смотря чем болеете. В соответствии с болезнью. Век Кали, мы больны так, что нужно покупать вот это лекарство. Не другие лекарства. В религию проникает также разногласия, как в политику, в экономике беспорядки, в личной жизни беспорядки. Сейчас 60% разводов цифра увеличивается. Растет больше и больше. Все больше одиноких женщин, брошенных детей. 20 миллионов абортов в год. Статистика такая довольно жуткая. Но люди привыкают к этому. Они на это просто уже внимание не обращают. Мужу все равно стало. Когда-то был случай, это было в России в 80-е годы, по-моему, в начале 80-х годов. «Комсомольская правда» описала эту историю. И прошумело по всей стране. Все это обсуждали. Все люди говорили об этом. А что там случилось? Простая история. Один человек поехал на машине. В какой-то город ехал зимой. Машина сломалась. Он оказался в одной рубашке на улице. Зима. Сибирь где-то. Ситуация опасная. Несчастный бегом бежал, до какой-то деревни удалось добежать. Уже к ночи, часов в 11. Люди еще не спали. И он думал, что он спасся. Он не спасся, он замерз. Ему не открыл никто деревню, двери. И вот большая статья, там журналисты стали писать, что, собственно, произошло. Почему так вообще? Когда такое было? Да что вы? Почему мы такое допускаем? Откуда эта тенденция? Что случилось? Почему ценности? Человек потерял ценность такую. Он стучался, говорит, ну, мы тебя не знаем, иди дальше. И вот вся деревня замерзет там просто на улице перед домами. Я вам скажу одну вещь. Однажды я разговаривал с одним наемным убийцей в те годы перестройки. Так случилось. Мы общались с ним на духовные темы. Его очень интересовал закон кармы. Он боялся, что у него были проблемы. И вот я его спросил, а что вы чувствуете, когда нажимаете курок? А скажите о ваших чувствах. Он говорит, нет, я понимаю, о чем ты спрашиваешь. Об этом думать не надо. Только мишень. Больше ничего. Если ты будешь думать, что это человек, что он живой, что у него есть семья, жена, дети, мать, не сможешь нажать курок. И так, чтобы совершить насилие, стать бесчувственным, нужно забыть о душе. Вот и все. Сейчас мы с вами сидим здесь уже второй час. А каждую минуту, пока мы здесь сидим, по статистике, каждую минуту, 110 тысяч животных убивается на бойне. 110. Это только животных каких-то. А еще чего происходит в мире? Сколько насилия происходит в мире? И при этом мы хотим быть счастливыми в этом мире. Правда? Мы хотим быть счастливыми. Как это возможно? Векали? Нет другого пути. Нет другого пути. Воспевайте имя Бога, говорится. Это называется мантра-медитация. Мантра, буквально, ум-тра – это очищение. Это еще не совсем молитва. Молитва, она должна жить из сердца. То есть до молитвы еще добраться надо. Молитве нужно учиться. Из чистого сердца идет молитва. Постоянно. Но мантра очистит сердце. Это трансцендентная духовная вибрация. И есть множество, миллионы мантр существует. Собственно, любое писание, это тоже из мантр, из этих сутр состоит сжатых. Главная мантра это Омкара. Ом, слог Ом. Можно его практиковать, если вы чувствуете, что абсолютная истина вам ближе, как понятие абсолютный, то это Ом будет. Нужно правильно практиковать. Если вы видите, что вам этого недостаточно, персонального обращения к Богу, персонального, можно сказать, гражданин, это нормально будет. Но если я назову имя, это будет сильнее. Так, вот если раскрыть Ом, это будет Харе Кришна Махамантра. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рам Рама, Харе Харе. Тут все три слова. Хара, Кришна, Рама. Харе, звательный падеж, обращение также есть. Имена Бога. Все привлекающие, все прекрасные. Вот эти значения, о чем мы говорим. Личность Бога. Естественно, если вы обращаетесь к личности Бога, он обращает внимание на эти звуки, поскольку это его касается непосредственно. В этом секрет. Мантра Векали дается как цель и средство одновременно. Плохо спите? Повторяйте мантру. Так можно сказать? Это средство также. Пожалуйста, можете пользоваться как средством очищения. Проблемы в уме, у вас обиды какие-то, там, стрессы. Повторяйте мантру, будет лучше. На работе проблемы, дела не идут, запутались. Повторяйте мантру, распутается все. Ясность придет, ум очистится. Хотите любви к Богу? Повторяйте мантру. Она доведет вас до самого конца, от начала и до конца. А эти методы от начала, но до конца не доведут. Оставят вас где-то в тупике, и все. Потому что они сквернены веками, и храмовое поклонение, и жертвоприношение, и медитация. Не подходят. Они авторитетны, но не для этого времени. Итак, все, что мы хотим, можно получить из одного и того же источника. Джанма Десятаха, абсолютный истинный источник всего. Кто это? Личность Бога. Ишварах Парамах Кришна, Сатчитананда Виграха, Анадир Адир Говинда, Сарвакарана Карана. Это древняя Брама Самхита. Ишвара, высший управляющий, Парама, над всеми управляющими, Кришна. Брама Самхита. Санскрит. Сатчит Ананда Виграха. Виграха это форма. Что за форма у него? Сат-чит-ананда? Духовная, полное блаженство и знание. Нематериальная форма. Анадир, адир, говинда, значит, предвечный, изначальный, говинда, источник чувств. То есть, когда еще не было этой вселенной, он существовал. И сейчас существует. И после разрушения вселенной будет продолжать существовать. Неизменный. Сарва карана карана. Причина всех причин. Источник всех. Знаете, что такое причина всех причин? Это та причина, которая не имеет своей причины появления. Изначально. Сарва карана карана. Итак, почему существует Бог? Потому что Он Бог. Ответа нет больше. Сарва карана карана. Это источник всего. Он сам причина своего появления. Другой причины уже больше не существует. Так цепь поисков заканчивается. И все возвращается в изначальное положение. Мир трансформируется. Так же, как железо погрузить в огонь, оно станет красным и как огонь начнет действовать. Верно? Повторяя мантру, вы одухотворяетесь. Ум, чувства, тело, все одухотворяется. Ваши болезни, беспокойство ума, ваши проблемы умственные, все проблемы в уме, все очищается. Итак, достаточно просто применить этот процесс и несколько регулирующих принципов очищения, вегетарианства, отказ от интоксикации, незаконного секса, азартных игр, и вы чувствуете, что продвигаетесь каждый день в этом направлении. Постоянно. Тут нет сомнений никаких. Этот путь действует мгновенно. В ту же минуту, как только вы начнете практиковать, вы сразу почувствуете связь. Йога начинается, подъем. Как энергия радости. Поэтому сегодня мы... У нас будет баджан, да? Так я понимаю. Или нет? Или баджан не будет? Что мы хотели сегодня показать что-то? А, мантра у нас там. Где? А, сейчас мантра проявится, сейчас чудо будет, смотрите. Сейчас это чудесным образом, то мантра проявится сама причем. Смотрите внимательно. Раз, два, три. Вот она. Чудо все-таки у нас сегодня получилось одно. Почему это показываю вам, что вы вот помедитировали на эти вот все слова, немножко успокоились, сядьте ровненько так вот, расслабьтесь. Устали от лекции немножко, нагрузка ментальная. А сегодня я хочу вместе с вами помедитировать. Ну, кто не против? Остальные могут просто посмотреть, послушать, поприсутствовать. Кто-то хочет попробовать эту медитацию сейчас, могут поучаствовать. Текст вот на стене. То, что мы сегодня проведем, называется коллективная медитация. Никто не боится? Все хорошо? Коллективная медитация. Порядок таков. Один человек ведущий должен быть. Вот это я буду перед вами. Остальные будут участвовать. Ведущий пропевает всю мантру целиком. Все слушают. Потом вы пропеваете мантру целиком. Ведущий слушает. Потом снова ведущий. И так мы чередуемся. Шраваном, киртаном. Вот это элементы медитации. Как углубить свою медитацию? Слушать, повторять, слушать ритмично. И почувствуйте, что начинается понимание смараном, глубокого пометования. Узнаете, почувствуйте. А для этого нужно просто ладошки сейчас. Хлопать синхронно вместе со мной, держите ритм. Раз, два, три. Вот так синхронно хлопаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот так. Вот так. Да, хорошо. И слушаем мантру. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Похлопаем друг другу. Поздравим. Мы с вами готовимся к 2012 году, вы же знаете. Уже почти все готовы, уже камни меньше стало. Эти улыбаются все. Но хоть чуть-чуть легче стало? Ну, мы только попробовали несколько минут. Это серьезная вещь. Если будете повторять каждое утро внимательно джапу, то есть индивидуально, просто для себя, нужно пораньше подняться утром, часов в 5-4 утра, до работы. Встретить восход еще нужно солнце, чтобы получить жизненную силу, не проспать это время. Полное омовение нужно совершить. Одеть чистые одежды, то, что прикасается с телом непосредственно. Сесть спокойно, не уснуть только снова нужно. И внимательно повторять и слушать. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна. Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рам, Рам, Рама, Харе, Харе. Слушайте внимательно эти звуки. Мантра медитации. Если будете полчаса медитировать каждый день, ваши материальные дела пойдут в гору сразу же. Даже во время кризиса. Если будете медитировать час каждое утро, то вы почувствуете запредельный вкус. Вы захотите снова это делать. Но если вы 2 часа, не дай бог, начнете делать, то вы в самолете МиГ-12, да, называется это сейчас? МиГ-25 есть уже. 25 хороший, говорит МиГ, вот на этот МиГ. Да, вы включаете форсаж, 2 часа, через секунду, 2 секунды, 3, 5, посмотрите вниз, земли уже нет. Будьте осторожны, постепенно увеличивайте, не отрывайтесь сразу далеко, потому что там попадаете в область уже взаимоотношений. В Харе Кришна мантре сочетаются 2 энергии божественные, мужская и женская. Это вечный обмен любовью трансцендентной. Это совершенно особая вещь. Она проникает в разум человека и охватывает сильная любовь. Отсюда все эти совершенства исходят, таланты и все остальное. Это просто вдохновение необходимо человеку. Вот она пробуждается таким образом, который дремлет в сердце каждого живого существа. Поэтому начинайте постепенно, под хорошим руководством, увеличивать время медитации. Начните где-то с 15-20 минут каждое утро. Сколько захотите, сами решаете. Теперь мы приступим к вопросам. Пожалуйста. Будет пауза 1-1.5 минуты на вопросы. Может, написать записки кому-то нужно. Сосредоточиться. Общение по интернету. Ага. Мы говорили о слушании. Я вам расскажу о 5 уровнях слушания вкратце. От низших к высшему пойдем.
Ну и не говоря о том, что привет, как ты выглядишь.
Вопрос идет об общении в интернете. Мы говорим слушать, и вот есть. Это мне? Да. Это нужно вот задавающий вопрос. Как относиться к общению в интернете? Ну, есть 5 уровней слушания. Слушания. Сейчас поймете, в чем дело. От низшего к высшему. Первый уровень слушания – это игнорирование называется. Я откровенно не хочу вас слушать. Все. Я показываю своим существом, что мне безразлично, что говорите, мне неинтересно. Игнорирование. Самый низкий процесс. Выше этого – показное слушание. Мне неинтересно, конечно, что вы говорите, но я хотя бы делаю вид, что слушаю вас. Чуть-чуть выше. Выше этого есть слушание выборочное. Вы слушаете, но вы не интересуетесь, что человек хочет сказать. Просто выбираете, что вам интересно. Вы психолог, вам приходит человек, говорит, вот у меня проблема. Вчера пошел на рынок. И почему там картошку спрашиваете? Ну, вам что-то другое интересно всем. Человек понимает, что вы его не слушаете. Выборочное слушание. Внимательное высшее слушание. Внимательно означает, что внимательно слушаю вас. Понимаю вашу концепцию. Для чего? Чтобы опровергнуть ее. Поэтому я внимателен. И вот следующий уровень, он считается вот тот желательный уровень. Слушание с состраданием. С сопереживанием. Вот тогда мы начинаем слышать друг друга. Поэтому в интернете, в других областях слушания, в средствах массовой информации есть много поверхностных вещей. Абсолютно. Не полезных для нас.
Я говорю не о массовой информации, когда общаются.
Пока вы не услышите человека, вы не поймете его. Или услышите о нем от кого-то, как это ранее делали. Люди знакомились раньше через кого-то.
Это же будет другое, мнение другого человека.
Это чистоты сердца. От чистоты сердца зависит. Как почтальон. Чисто как почтальон, он передает чисто послание. То, что принял, то и передал. Не добавляй, не убавляй ничего. Но если нет, то нет такого почтальона, слушайте непосредственно. Но опять же, даже слушая непосредственно, нас могут обмануть. Каков критерий, чтобы вас не обманули? Ваше искреннее сердце, ваше чистое сердце. Вот искреннюю душу никто не обманет. Поэтому даже через интернет люди сейчас очень много обманывают. Там много грязи в интернете также. Загрязнен эфир, поэтому понятно. Как справляться со страхами? Со страхами? Это написала девушка Елена. Так. Страх означает, что женщина без защиты остается. Это написано в Ведах, что женщина должна быть под защитой на всех 3 этапах своей жизни. В детстве защищает ее любящий отец, в юности любящий муж, в старости любящие дети. Когда женщина очень хорошо себя чувствует. Нет никаких страхов. Если нет такого покровительства, любви, она будет всегда в беспокойстве, в страхе находиться. Это проблема для женщин. Любовь должна быть всегда на протяжении всей ее жизни. Она не живет, по-другому не живет. Долго и смысла не видит ни в чем, кроме этого.
Это только женщина касается?
Да. Мужчины уже по-другому немножко устроены. Чуть-чуть. То есть, как говорил еще этот Бердяев, по-моему, говорил, что для женщины долг и любовь – это одно и то же. А для мужчины это разные вещи могут быть. То есть, женщина отличается. Это уже отдельная тема мужчины и женщины. Сегодня мы не касаемся ее. Их природы, их психологии, их устройства. Там есть свои секреты в этих природах. То есть женщина, она исключительно зависит от любви. Если она не получает любви, она быстро старится. Она становится непривлекательной. Да, и болеет. Скорбь
страх
впадает.
Страх тоже уменьшает привлекательность.
Страх?
Уменьшает не страх привлекательность.
Да. Женщина, которую любит отец, она уже привлекательна. Девочка, которая любит отец, она уже привлекательна. Любая, даже самая некрасивая женщина, которую любит, становится привлекательной. Это их природа. Мужчина несколько по-иному устроен. Крещенный человек хочет, чтобы его тело после смерти кремировали. Как это повлияет на его душу? Будут ли отрицательные последствия? А это не важно. Это не зависит от крещения, от каких-то обрядов. Я знаю, что к кремации по-разному относятся священники, но опираясь на ведическую литературу, это самое лучшее, что можно сделать после смерти человека, потому что это помогает его эволюции, быстрее эволюционировать в другие формы. Когда закапывается тело, нехорошо, потому что в тонком теле он долго не может оторваться от этого места потом. Привязан к телу остается. И еще обряды совершают, пьют водку на могиле, это хуже не придумать. Еще и воют, и скорбят там. Это тоже для него ужасно выглядит, для умершего человека. Для его вот этого духа, который остается там, привязан к этому месту. Таким образом, так увеличивается только скорбь. Но кремация означает, что он освобождается от этой привязанности и уходит сразу по назначению, быстро. Это лучше. А ранее людей всех кремировали в ведической культуре. Не кремировали только святых. Их тело погружали в самадхи под землю, потому что с ним можно было общаться. Духовное тело, считается, не сгнивало. Как, например, я был в Улан-Удэ, там есть Датсан известный, вы слышали? Да, вот этот лама, он до сих пор там, его тело. Из могилы его достали, из самадхи этого. Он его свежее тело, розоватое, мягкое. Через 70 лет после захоронения не разлагается. Всякий, кто получает непосредственно с ним, вот даршин этот, исцеляется, болезнь лечит. Там устраиваются очереди людей, объявлены дни, когда открывают этот самадхи, чтобы можно было прийти, увидеть его. Не дотрагиваясь, просто посмотреть, уже исцеляется человек. Там был Чубайс, мне сказали, вот, недавно. У него дела пошли в гору после этого, он увидел ламу. Тоже, то есть очищается как-то человек.
Где это?
Где это? Улан-Удэ. Это знаменитый датсан, самый большой датсан вот в Азии. Буддийский монастырь. Красивый, хороший. Мы говорим сейчас о самадхи. Вот таких людей не сжигают. Остальных лучше сжечь, остальные тела. Мумии в Египте. Да, кого-то так мумифицировали, каких-то мистиков. Людей, которые имели социальное какое-то значение, влияние. Это тоже форма общения с умершими людьми. Ты мумифицируешь, он еще остается там, в этой мумии, частично. И тоже есть возможность общаться с ним, получать какую-то поддержку. Мы делаем по-другому. Мы закапываем тело, а вешаем фотографию на стену, верно? И общаемся через фотографию, память поддерживаем через фотографию. Поскольку это обычные люди, то не так могущественно поддерживают нас. А вот с мистиками, когда вы смотрите на их фотографию, можете общаться непосредственно. Это другая уже сфера энергии человеческих и сверхчеловеческих. Можно ли жене начинать читать мантру Хари Кришна, если муж этого делать пока не хочет? Или надо ждать, когда он, муж, созреет и начнет первым? А вы хороший вопрос задаете. Да, это очень важно, чтобы муж был первым в семье. Это ущемит несколько его мужскую природу, если жена начнет прогрессировать независимо быстро от него. То есть нужно, конечно же, постараться вместе с ним это делать, с уважением к нему.
Вопрос, главное, можно вот эту мантру читать?
Нельзя. Почему нельзя? Вы же душа. Я не вижу здесь никаких запретов лично. Хотя я знаю, что кто-то может к этому предвзято относиться. Но я не вижу никаких запретов, не вижу разницы в этом. Мантра, она очищает ум и сердце любого человека. Не имеет значения вера его, конфессия, возраст, национальность.
Я вот мантру, вот эту, больше действует, чем православную веру.
Православную веру. Вы выбираете, какую веру вы хотите, да. Следуйте тому, что вы выбираете в сердце, что вы чувствуете, где есть связь ваша. Если люди очень привязаны к образу Иисуса Христа, любовь чувствуют к Нему, им не нужно ничего менять в жизни. Иисусова молитва достаточно.
А если нету, значит,
да, если нет связи с Иисусом Христом, скажем, если образ жизни вот уже сложный стал, нужно очищаться, то принимайте мантру, конечно. Если не можешь утром 5 часов читать мантру, да, можете, просто вы не хотите встать пораньше. Мы же все привязаны к вечерним часам, где больше развлечений, где можно посмотреть телевизор, провести время в прострации, в такой вот расслаблении. Поэтому поздно ложимся, и мы не можем рано встать. В этом вся причина.
А вечерние мантры?
Вечером будет труднее сосредоточиться на мантре, когда вы уже устали, или днем, тем более, когда уже так много деятельности вокруг. Вы просто попробуйте хотя бы раз в жизни подняться в 4 утра. И попробуйте медитацию, вы увидите, это на всю жизнь запомните. Конечно, я раньше не представлял вообще, как я могу подниматься в 4 утра, особенно в молодости. Вообще ему не мог представить такого, как это вообще возможно. Но однажды мы с друзьями решили бегать по утрам. Ну просто, знаете, так как вот друзья разговаривают, там, хвастаются друг перед другом. Но также мы нахвастались, что решили в 6 утра побежать на следующий день, не подумавши толком. Когда я пришел домой, я понял, что я погорячился, а уже было поздно, и друзья, ну, они придут, мы договорились, и стыдно будет не прийти, то есть это же потеряем престиж. Ну, как же мне проснуться? И сосед мне сказал: слушай, просто будильник поставь, да и все. Ну, те старые будильники, помните, такие вот, такие большие будильники, они так громко тикают, и так вот, и вот такой набалдашник сверху такой вот, и шок получит, такой стресс. Сейчас там музыку выбирают такую нежную, значит, чтобы просыпаться, там... Ну вот, проснусь, хорошо. На табуретку поставить будильник на 6 утра, где-то без 15-6. Утром ничего не слышал, ничего. Мать проснулась, там отец прибежал, там сестра, что у тебя случилось? А я даже не помню этого, спал, весь дом разбудил, проспал вообще. Стыд, позор, я спросил, вы были, все пришли, все бегали. Боже мой, я один опозорился. Что-то я там придумал, что-то там, как-то что-то я стал крутиться. Ну, завтра точно нужно прийти, как? Слишком будет. Что же делать? Я сказал, к соседу опять, как же проснуться? Ты поставь будильник этот в ведро. Сын по ведро, говорит, здесь есть, вот прям в ведро туда, опусти его, и рядом на табуретку, проснешься, весь дом проснется. Я его завел, будильник на полную мощь, с таким набалдажником, пустил в ведро, тик-тик-тик-тик-тик. Уснул, конечно, на утро. Весь дом подпрыгнул. Мать, сестра, отец прибежали. Что тут творится у тебя? Я сплю, ничего не помню. Начал повторить мантру. Что произошло? Знаете, что произошло со мной, когда начал повторить мантру? Я повторил ее сначала часов в 10, в 11. Ну, как обычно, там пока вот все дела, там утром, завтра. Там, часов в 10, в 11. Сел, ну, папа, что же такое за мантра? Ну, хорошо, хотя бы 10 минут. И повторяю мантру. Ну ничего, вроде. Ну, читаю, ничего не понятно. Но только не надоедает слова. Как-то они не приедаются. Странно. Свежими остаются. А так пока вот ничего. 10 минут повторил. На следующее утро нужно подняться пораньше, как говорят, утром. И попробую еще раз. Больше. И утром не проснулся опять. Трудно не было просыпаться утром. Ладно, опять в 11 часов повторяю мантру. Ничего особенного. Ну как же мне проснуться? Не могу просыпаться. Ничего не помогает. Знаете, как это случилось? И после этого стал просыпаться каждое утро. Отгадайте, что было?
Лечь пораньше.
Вот лечь пораньше. Хороший практический совет. Не ложиться. Не ложиться вообще. О, самый практичный человек здесь в группе. Нет, я, конечно же, лег. И не так уж и рано. У меня привычка была именно по вечерам сидеть. Но ровно в 5 утра изнутри сердца услышал. Вставай. Так. И у меня просто сна как будто не было. Меня по имени назвал этот голос. Я до сих пор помню этот голос, это чувство. Это было не просто голос, это было чувство именно. Это был нежный голос, любящий голос. С тех пор я просыпаюсь по утрам. Все просто. То есть вы увидите, мантра даст вам силы меньше спать, меньше есть, меньше уставать. Эту мантру применяют вот в некоторых кругах наших. Силовая структура. А они знают эту мантру. Ее исследовали еще в 1982 году в Москве, в Институте биологических полей. И когда сделали это открытие, этот институт перевели на оборону. Закрыли его, все, как будто его не было. Остались только несколько выпусков листовок об этой мантре. Так что ее применяют некоторые сведущие люди. В Индии ее знает практически каждый человек. Как понять, на каком уровне я нахожусь? Это просто. Как Иисус Христос, входя в общество людей, в зал собраний, не садитесь на первые сиденья. Никого. Потому что если войдет более уважаемый человек, он скажет, пожалуйста, пересядьте, почти уважаемые люди, пересядьте подальше. Вам будет неудобно. Садитесь в конец. Он скажет, вы такой уважаемый человек, сядьте поближе, вам будет приятно. Вам укажут место в обществе людей, но там, где нет зависти. Там, где есть зависть, вам не укажут место. Нет. Ищите общество людей, где нет зависти. И вы быстро найдете себя. Сразу. И сядьте назад, и вам укажут постепенно место. Но если есть зависть, это не произойдет. В обществе в этом трудно найти себя. Видите, нужно духовное общество. Есть какая-то любовь, где нет зависти. Вот там легко можно найти себя быстро. Там, где люди радуются прогрессу друг друга, вы легко найдете себя. Скажите, как повлияет на будущую жизнь сына, если для матери он желанный ребенок, а для отца незапланированный и нежеланный, и отец не желает общаться с сыном? Должен ли сын знать такого отца? Основную поддержку, любовь сын получает от матери, а дочь от отца. В данном случае мать любит ребенка, сына, это хорошо, достаточно, практически достаточно. А образ отца он получает от матери именно. Вот как мать относится к отцу, так же и сын будет относиться к отцу, как правило. Поэтому лучше говорите хорошие вещи об отце, чтобы образ был хороший у него. Это важный момент. Даже если отец не очень хороший, тем не менее мать должна поддерживать хороший образ отца для сына. Для его блага. Позитивный образ. Что он хотел стать как отец. Вот так нужно воспитывать ребенка. То есть путь женщины – сложный путь, описывается в ведах. Самая трудная дхарма – это быть женщиной в мире. Труднее не бывает положение. Сплошные жертвы.
А если не любит сын, что делать с матерью?
Если сын не любит,
да,
мать,
да.
Быть другом, оставаться другом. В этом есть причина, конечно же, но быть другом.
Вообще,
да, а не навязывайте ничего. Просто будьте другом. Предоставьте ему свободу теперь. И все будет лучше. Мать, если она собственница, она будет, конечно же, беспокоить сильно ребенка. Как собственница. А нужно дать свободу, если он уже взрослый сын.
Уже безразличие.
Да, поскольку уже были испорчены отношения раньше. Поэтому чтобы вернуть как-то. Не давайте ему никаких наставлений, нравоучений, никаких воспитаний. Уже взрослый, все, оставьте его в покое. Дружите. Уважайте его мнение и так далее. Спрашивайте, что он сам хочет делать. Поддерживайте его направление. И таким образом. Имена Хари Кришна или секрет в повторении. Отче наш более привычно и понятно. Бог слышит, вибрации идут. Главный результат. Почему только Хари Кришна? Не только Хари Кришна. Возродятся многие молитвы. Хари Кришна очистит сердце. Поэтому мантра, маха мантра. Поэтому они говорят в ведах особенным образом. Есть много мантр. Сказали, 16 миллионов мантр. Но маха мантры две всего. Это Омкара и вот Хари Кришна маха мантра. Поэтому рекомендуется для века Кали именно. Нужно попробовать. Тут сейчас трудно это объяснить теоретически. Но говорится о могуществе этих имен так в ведах. Есть имя в этой вселенной самое высокое. Это Вишну, Всевышний, Вишну. Это Бог, всеподдерживающий, всепроникающий. Вот это вселенский Бог, Вишну. Если вы тысячу раз произнесете «Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну» тысячу раз, это по могуществу будет равно одному произнесению «Шри Рам». Тысячу имен Вишну там. Если вы трижды скажете «Шри Рам, Шри Рам, Шри Рам», это один раз произнесете имя Кришна. И выше уже ничего нет. Поэтому это нужно просто попробовать. Нельзя это на уровне спора опустить. Это практика. Бесполезно это обсуждать. Например, мед в стакане. Кто-то скажет, попробуйте, очень сладко. Кто-то скажет, а может быть не мед, может быть машинное масло. Докажите сначала. Это будет слишком долго. Проблема. Есть другой метод, просто взять и попробовать на язык, и все ясно. И вас оцените все самостоятельно. Яд вместо меда.
Ну какая разница, если ты попробуешь, тебе что-то предлагает, ты же не уверен в том, что это точно предлагает.
Все равно нужно пробовать. Например, невозможно. То есть нужно быть какой-то иметь бесстрашие, искренность. Потому что, как говорил Христос об этом, в этом случае, он говорил так, что если ребенок просит у отца рыбу, он же не положит ему змею в руку. Вера должна быть какая-то.
Ребенок опять отца, если незнакомый человек тебе предлагает.
Я имею в виду не это. И он это не это милует. Вы же хотите к Богу. Бог Отец. Он не пошлет им змею. Если вы искренне ищете, он не пошлет змею к себе. Искреннюю душу не обманет. Нужно иметь веру и искренность. Потому что обманывают только те, кто хочет обмана. Искреннюю душу нельзя обмануть. Так, вопросы кончились, Маша.
А вот экклезиатские молитвы, Николаю, Горольцев, это уже как?
Сначала очищение, потом все молитвы. Сами сможете сориентироваться в этом.
А вот каковы критерии развития, как определить, развиваешься или нет?
Критерии развития есть такие. Если у человека уменьшается вкус к чувственным наслаждениям, и увеличивается вкус к духовному, это один из критерий развития. Если он обладает способностью контролировать чувства и ум, это также один из критериев развития.
А какой же максимум развития? Что?
Максимум развития – это любовь. По степени, по способности любить оценивается человек в этом мире. Чем больше способность любить, тем более совершенная личность.
Ну а как это измерить?
Как измерить?
Да, любовь.
Любовь, да, поэтому дается мантра, потому что мантра – это тот самый эталон. Потому что любовь божественна, высшим проявлением она божественна. Это Хари Кришна мантра, тут две энергии божественные, мужская и женская обмениваются. Соизмеряется с этой вибрацией все, с этим опытом. Бог – сравнение для всего. Божественные сферы, тогда можете ориентироваться хорошо. Если найдете точку опоры, вы перевернете весь мир, говорится. Итак, самая чистая любовь, она бескорыстная, она божественная. Вот она является точкой измерения, сравнения. Так, какие будут объявления сегодня?
Итак, у нас... Давайте поблагодарим Александра Закимова за замечательный семинар.